Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» работает в живом эфире. В студии Максим Александрович Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете 110-й выпуск программы «Ради русского царства великого». И, как знают те, кто смотрит анонсы в интернете, на сайте «Радио Радонеж», а также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, на моих личных страничках, тема сегодняшней 110-й передачи «Великий китаец Лян Шумин». Вторая часть беседы об этом замечательном человеке. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. Ну, сегодня я продолжу сравнивать взгляды китайца Лян Шумина со взглядами основателей цивилизационного подхода к истории русских людей Леонтьева и Данилевского, немца Шпенглера, англичанина Тойнби. Как вы знаете, этот подход, он зародился именно в христианских цивилизациях России и Европы и является, на мой взгляд, основной научной опорой любого традиционно мыслящего человека. Нет такого другого, столь же важного для православного человека, научного направления, как цивилизационный подход, который междисциплинарный. То есть это не просто история или философия, это междисциплинарный подход, который вбирает в себя лучшие наработки и истории, как науки, и философии, и других дисциплин. А об этом я писал в своей книге 2008 года «Иерархия радуги», о том же говорю и в книге «Распятая радуга», которая должна скоро выйти. Напомню пять признаков цивилизационного подхода. Первое. Не существует никакой общей человеческой цивилизации. Человечество было едино до разделения языков, да, до Вавилонского столпотворения, и о едином человечестве грезят современные творцы глобализации. Но большую часть истории никакого единства не было, и мир состоит из отдельных цивилизаций. Это самая крупная единица. Вот крупнее цивилизации ничего нет. Второе. Любая цивилизация состоит из религии, культуры и государства. Причем в этой иерархии, иерархии радуги, религия, безусловно, занимает верхнее, крайнее место, потому что она, в отличие от культуры и государства, помимо человеческого начала, внесет в себе откровение Божие, если говорить о христианских цивилизациях. Третье. Любая цивилизация проходит через три периода развития. Простоты, расцвета, или, как Константин Леонтьев говорил замечательно, цветущей сложности и смешения, то есть упадка конца. Четвертое. Любая цивилизация смертна, и срок ее жизни никогда, как показывают исторические примеры, не превышает 1200 лет. Все, что нам кажется более продолжительным, в том числе и китайская история, египетская история, они могут быть разбиты на целый ряд цивилизаций, которые нам кажутся едиными. Пятое, последний признак цивилизационного подхода, основной, это то, что цивилизация существует за счет традиции. Традиции в единственном числе с большой буквы, основным противником которой является антрополатрия, с греческого человекопоклонничество, или можно еще употребить термин гуманизм. Это совокупность современных идеологий, куда мы включаем либеральную демократию, нацизм, фашизм, социализм, коммунизм, все они выросли из эпохи гуманизма, возрождения, просвещения из европейской цивилизации. Если задастся вопросом, были ли аналогичные вот Леонтьеву, Данилевскому, Шпенглеру и Тойнби мыслители за пределами России и Европы, то ответ будет отрицательным. Аналогичные вот по большинству признаков, скажем так, по максимальной совокупности. Но в Китае, Индии, Африке, Латинской Америке, других регионах, хотя и не было мыслителей, которых можно поставить на один уровень вот с этими четырьмя великими, Однако там были мыслители, наследие которых им очень близко. И не только по каким-то конкретным, вырванным из контекста, да, высказываниям, а по совокупности основных своих взглядов. Это герой одной из прошлых передач, африканец Эдвард Блайден, и китаец Лян Шумин, о котором сегодня я рассказываю второй раз, и, Бог даст, еще буду рассказывать третий раз впоследствии. Напомню итоги первой части, которая прошла в эфире 1 января. Приятно было осознавать, что, несмотря на то, что первый день гражданского года ленинского, очень многие радиослушатели слышали эту передачу в живом эфире. Вот. Китайский мыслитель Лян Шумин, безусловно, может быть назван сторонником цивилизационного подхода к истории, так как он считал, что мир состоит, ну, в нашей, вот в моей конкретной терминологии, потому что просто разные слова употребляются, не говоря уже о разных языках, но смысл-то одинаковый, что мир состоит из разных цивилизаций, и при этом конечно, если хотите, смертно, как история любой цивилизации, так и мира в целом. Он четко продекларировал три основных смысла жизни. Это духовный, душевный и телесный, которые соответствуют трем периодам жизни цивилизации, и которые он соотносил, соответственно, тело с Западом, душу с Китаем и дух с Индией, считая, что эти три цивилизации соответствующим образом соотносятся вот с этими тремя видами, тремя смыслами жизни. В трудах Лян Шумина находятся многочисленные смысловые параллели с наследием таких основателей цивилизационный подход, как Данилевский и Шпенглер, но также есть параллели и с Леонтьевым, и с Данилевским. Константин Николаевич писал о том, Леонтьев, что чем более национально мышление человека, не космополитично, а национально, тем более четко человек понимает представителей других цивилизаций. Поэтому его, Леонтьева, взгляды в рамках цивилизационного подхода могут быть доступны хотя бы и образованному китайцу. Это вот выражение Леонтьева. Но при одном условии. Мыслить категориями своих родных ханьских ценностей, китайских ценностей, а не пресловутых общечеловеческих, берем в кавычки, так как не существует никаких общечеловеческих ценностей. Константин Николаевич писал: «Будь я не русский, а китаец, японец или индус, но с тем же запасом европейских и русских сведений, я, взглянув на земной шар в конце XIX века, сказал бы то же самое или почти то же самое». Конец цитаты. Так вот, Лян Шумин – это фактически тот самый образованный китаец, о котором писал Леонтьев. Хотя, естественно, они не были знакомы, потому что Лян Шумин родился через 2 года после смерти русского мыслителя. Несмотря на это, безусловно, они единомышленники во многом. И сегодня мы поговорим о той критике Лян Шумина, которая предназначалась им, либеральной демократии и социализму. Эта критика также сближает Леонтьева, Данилевского, Шпенглера, Тойнби и частично Эдварда Блайдена. Социализм, в данном случае мы в него включаем и коммунизм, и марксизм, потому что с высоты традиции, с высоты христианского подхода и цивилизационного подхода, конечно, это одно и то же искушение хлебом, которое вслед за искушением Христа в пустыне, которым искушается и весь мир. Начнем с иерархии ценностей. Для всех четверых, так же, как и для Лян Шумина, экономика – это, безусловно, не самое главное в жизни цивилизации. Он, то есть Лян Шумин, всегда утверждал первичность национального духа по отношению к материальной сфере. Для сравнения, Шпенглер критиковал нацистов, национал-социализм современный ему в Германии, в родной ему Германии, в связи с характерным также и для социализма, и для капитализма зацикливанием на экономике. Мы с вами очень часто слышим, что бы там ни делал, но надо, главное, решить проблемы в экономике, отсюда все, как говорится, проблемы будут решены. Это глубочайшее заблуждение, это перевернуть с ног на голову все, все ценности, всю традицию. И вот Шпенглер писал по этому поводу: «Мы должны, наконец, понять, что большая политика столь же мало исчерпывается организацией и агитацией, программой и взыванием к чувствам, сколь и решением одних только экономических проблем. Толковый предприниматель – это еще не политик, а барабанщики и дудочники – тем более не полководцы». Конец цитаты. Ну, одна из любимых моих цитат. барабанщики, дудочники, тем более не полководцы. Вы же помните, в Третьем Рейхе вот эти все чернорубашечники, все эти зажженные факелы ночью, да, как они красиво шагали, как это многих заблуждающихся, ну, не многих, ряд наших заблуждающихся современников, соотечественников, в том числе очень молодых, соблазняет вот эта внешняя привлекательность вот этих всех факельных шествий и так далее. Вот им надо услышать о том, что барабанщики и дудочники — это не полководцы. Шпенглеру пришлось жить в период торжества нацизма в Германии, точно так же, как и Лян Шумину в период китайского социализма. Оба они встречались с первыми лицами своих государств и прямо в лицо сказали им то, что думают. В 1938 и 1946 годах Лян Шумин неоднократно встречался и беседовал с товарищем Мао, Мао Цзэдуном. Он так вспоминал об этих встречах, цитирую. «Мао подчеркнул, что у китайского общества есть своя специфика, есть свои традиции, своя культура, все это правильно. Но есть и то, в чем оно, китайское общество, едино с обществом западным. Он сказал, что я, то есть Лян Шумин, слишком большое значение придаю специфике китайского общества и игнорирую его сходство или тождество с другими обществами. Я же ответил, что это он придает слишком большое значение сходству между обществами, игнорируя самую основу, поскольку наиболее важна именно специфика. Мы оба стояли на своем, и ни одному из нас не удалось переубедить другого». Конец цитаты. Очень характерная цитата, она говорит многое и о Лян Шумине, и о Мао Цзэдуне. Когда в начале 50-х Мао Цзэдун предлагал Лян Шумину принять участие в управлении страной, этот видный, известный, широко известный Китая мыслитель отказался. Ему казалось неприемлемым заимствование Китаем опыта Советского Союза в области индустриализации, в частности. Лян Шумин даже решился публично заступиться за китайскую деревню. Мне тут сразу всплывают хрущевские времена, уничтожение нашей деревни. Ну, конечно, оно началось не при Хрущеве и закончилось не при Хрущеве. Слава богу, по крайней мере, в том смысле, что оно и не закончилось, а все-таки деревня в каком-то смысле жива. Но вот параллели налицо. Лян Шумин заступился за китайскую деревню. Он призывал образованных людей оставлять города, чтобы отдать все силы преобразованию деревни. Это расселение мегаполисов. По сию пору и для России очень актуальная тема. Лян Шумин увидел, что крестьянам, в отличие от рабочих, жилось очень тяжело. В 1953 году на этой почве произошло известное, очень резкое столкновение Лян Шумина с Мао Цзэдуном. Товарища Мао, выступление мыслителя, ну, буквально привело в ярость. Сравним это с тем, что когда к власти в Германии пришли нацисты, они попытались привлечь авторитетного также для немцев Шпенглера в свои ряды. Тот поначалу присматривался, потому что то, что делали нацисты, поначалу это выглядело как спектакль на тему возрождения Германии. Но в июле 1933 года произошла первая и единственная беседа Освальда Шпенглера с Гитлером в Байройте, Северная Бавария. Для понимания сути этой встречи необходимо отметить, что каждый из собеседников ставил перед собой цель переубедить другого, да, как Лян Шумин и Мао Цзэдун. Каждый из них болел за свою страну по-своему, но если в лице Шпенглера это была Германия традиции, то в лице Гитлера это была, возьмем в кавычки, расово-чистая Германия, племенная Германия. Спустя три года, в феврале 1936-го, в Берлине состоялась и встреча фюрера с Арнольдом Тойнби, который незадолго до этого написал о знаменитой «Ночи длинных ножей», что Гитлер на манер американского гангстера расстреливает своего бывшего союзника. При личной встрече английский историк сразу понял: Гитлер брал на себя труд произвести на меня благоприятное впечатление. Если Шпенглер был влиятельным мыслителем, то Тойнби, в свою очередь, принимал участие в английских обзорах международных отношений, выпускаемых Четтем Хаусом, и таким образом, ну, в некоторой степени высказывал неофициальное мнение официального Лондона. Но в обоих встречах и Гитлера, и Шпенглера, то есть и Шпенглера с Гитлером, и Тойнби с Гитлером, мы видим характерную черту этого самовлюбленного, мистически убежденного в собственной правоте человека. Гитлер задавал вопросы, тут же сам на них отвечал. Мне напоминает некоторых наших современных публицистов. Недалеко вчера в Фейсбуке мы имели честь побеседовать с господином Александром Люлькой. Есть такой уранополит. Вот тот, он любит задавать вопросы, сам на них отвечать, а потом громить в кавычках своих собеседников за то, что они ответили неправильно. Так вот, Гитлер отвечал на собственные вопросы сам и постоянно перебивал собеседника. И если в случае со Шпенглером собеседник отвечал ему тем же самым, то Тойнби за 2 с лишним часа беседы удалось задать лишь один единственный вопрос, в результате ответа на который англичанин узнал, что нападение Германии на Советский Союз, напомню, это была беседа 1936 года, это реальный вариант дальнейшего развития событий. Как видите, не только многочисленные резиденты, в том числе Рихард Зорге, сообщали, но и это уже повсеместно в Европе ожидалось, это нападение на Советский Союз. Задолго до того, как оно произошло. Всякий раз, когда слово «Россия» срывалось с губ Гитлера, его голос делался хриплым, срывался в резкий пронзительный визг, а перемежающиеся вспышки русофобского хрипа, это я цитирую Тойнби, пунктиром перебивали лекцию, адресованную Тойнби. То есть это была не беседа, а лекция, где Тойнби дали задать только один вопрос. Вот, возвращаясь к аналогичной встрече Шпенглера, надо сказать, что после бурного спора, лишь выявившего обоюдную неприязнь, собеседники враждебно распрощались друг с другом. Гитлеру очень не понравился консерватизм Шпенглера, как он считал, недооценка значения расового вопроса. Цитирую. «Я не последователь Освальда Шпенглера. Я не верю в закат Запада. Нет, я усматриваю дарованную мне провидением миссию в том, чтобы воспрепятствовать этому», — сказал Гитлер. Однако, будучи не в силах отрицать очевидное, раздробленные немецкие государства, еще до XIX века они жили полнокровной, самобытной, в том числе культурной жизнью, а в объединенной Германии очень скоро за внешним блеском началось внутреннее разложение, Гитлер отвечал таки на Шпенглерову постановку проблемы о закате Европы более аргументированно, таким образом, цитирую, «кровосмешение и связанное с этим понижение расового уровня – это единственная причина гибели старых культур». Конец цитаты. Но в этом коренное противоречие двух личностей. Там, где Шпенглер говорил о духе, о вере, о культуре, о том, чтобы пребывать в форме, Гитлер все больше видел кровь, половой вопрос, необходимость создания гетто. Ну вот видите, это все ниже плинтуса, вот такое мышиная возня с кровавыми последствиями. Поэтому Шпенглер неприкрыто выражал свое презрение, когда писал, что «Закат Европы» — книга, прочитанная фюрером в объеме титульного листа. Как справедливо отмечал Артур Цвейнингер, Шпенглер не сочувствует общей борьбе национал-социализма за целостную Германию. Результатом разговора с Гитлером и последующих отказов мыслителя сотрудничать стало официальное указание прессе не упоминать имени Шпенглера. Между тем он написал работу «Годы и решения», первоначально именовавшуюся «Германия в опасности», которая стала одним из немногих критических сочинений в нацистской Германии. В своей критике национал-социализма, в то время, когда крупнейшие правительства Европы еще сотрудничали с ним, а представители интеллигенции восхваляли в своих речах, Шпенглер говорил о бунте бездарностей, не понимающих вследствие расового идиотизма, что в мировой политике речь идет не о длине черепа, а о том, что скрывается внутри его. Конец цитаты. Ну, давайте сравним с насмешливым высказыванием нашим современным, да? Шляпа, то есть голова не для того, чтобы шляпу носить, или других целей тоже голова предназначена. В конце жизни Шпенглер написал свое политическое завещание «Германия, ты не должна погибнуть». В этой небольшой работе, пронизанной болью за свою родину, Шпенглер отмечал, что в этой ситуации не сказать о том, от чего зависело бы благополучие немецкого народа, было бы преступлением. И здесь, в документе, отправленном в НСДАП, великий немец вновь повторил свою критику национал-социалистической идеологии. Неудивительно, что в 30-е годы Шпенглер активно поливался грязью сторонниками единственно верной, в кавычках, идеологии нацизма. Вскоре он умер, и поговаривали, что кто-то ускорил его смерть. Хотя доказательств таковой смерти Шпенглера вот этих слухов о насильственной смерти нет. Ну вот после такого экскурса сравнения встреч Мао Цзэдуна с Лян Шунином и встреч Гитлера со Шпенглером и Тойнби, вернемся, собственно говоря, к самому Лян Шунину, который прожил 95 лет и в течение своей долгой жизни, казалось бы, поменял отношение к правящему режиму, к социализму, неоднократно заявляя о своей лояльности. Он даже стал членом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Но все это не говорит об искренней поддержке режима. Причем такой вывод не догадка исследователя, а признание самого Лян Шунина. Он писал, цитирую, «То есть соглашаться-то я соглашался, кивал, но если не мог согласиться с чем-то, то не отказывался от своих соображений. Да и сейчас дело обстоит точно так же. Я не принял полностью марксизм и не могу этого сделать». Конец цитаты. Ну, теперь давайте посмотрим, что Лян Шунин говорил о западной демократии, о нелюбимой сестре социализма, марксизма, позиционируемой как, в свою очередь, общечеловеческий путь развития. Еще в 1924 году молодой Лян Шунин ушел из Пекинского университета, объяснив это недовольством методами и формой университетского преподавания, которые были заимствованы на Западе. Он совершенно разочаровался в демократии и говорил о том, что Китай может заимствовать, может и должен, с Запада преимущественно научно-технические достижения, а ни в коем случае не идеологию. То же самое говорили Леонтьев, Данилевский, Шпенглер, Тойнби по отношению к заимствованиям незападными цивилизациями достижений Запада, что научно-технические достижения могут быть приняты, но ни в коем случае не идеология и другие проявления цивилизации. Лян Шунин писал о западном пути развития так. «По моим наблюдениям, ближайшая перспектива человечества – это чрезмерное развитие интеллекта. Напомню, что интеллект Лян Шунин соотносил с Западом, с либеральной демократией, с капитализмом, а вот подлинный разум – с Китаем», продолжает цитировать Лян Шунина. «Если при этом не получится добиться соответствующего развития разума, то есть того, что, по мнению Лян Шунина, несет Китай, человечество постигнут созданные им самим бедствия. Ничто, кроме разума, не сможет его спасти. В худшем случае, то есть в крайнем случае, человечество погибнет». Конец цитаты. Можно сказать, что для китайского мыслителя был неприемлем как путь Западной Европы, либеральная демократия, так и путь Советского Союза, социализм. И он не раз четко это провозглашал. Размышления Лян Шунина по этому поводу очень напоминают мысли Арнольда Тойнби о футуризме и архаизме. Ну, понимаете, футуризм от слова будущее, архаизм от слова прошлое. Там, да? Английский мыслитель писал о том, что либеральная демократия зациклена на прогрессе и в целом на будущем. Точно так же, как и Лян Шунин писал, цитирую, что коренной дух западной культуры – это устремленность воли вперед, на преодоление внешних препятствий, на покорение природы, подчинение людей, то есть в будущее. Западный футуризм характерен и для либерализма, и для социализма. В обоих случаях строится рай на земле, понятый по-разному. Нацизм, национал-социализм, Тойнби соотносил с зацикленностью уже на другом векторе, да, направлении времени, не на будущем, а на прошлом. В данном случае в немецком на временах тевтонских рыцарей. А Лян Шунин то же самое, находясь в Китае, писал об индийской культуре. Он говорил, что коренной дух индийской культуры – это обращенность воли назад. Говоря в терминах Тойнби, футуризм либералов и социалистов, то есть обращенность в будущее, точно так же, как архаизм индусов, а мы бы сами сказали скорее о нацизме, да, обращенность в прошлое. Вот говоря в терминах Тойнби, для Лян Шунина и то, и другое – это путь в никуда. Он говорил о том, что коренной дух китайской культуры – это самодостаточность воли, ее гармоничность и умеренность. Конец цитаты. То есть это фактически срединный, средний, гармоничный путь между архаизмом и футуризмом. И по нему, по этому пути, по мнению китайского мыслителя, и нужно идти. Причем не только Китаю, но и всему миру. При этом важная часть философии истории Лян Шумина – это представление о своевременности, ши. В культурах Востока и Запада, в своем произведении, замечательном, Лян Шумин пишет, цитирую, «Единственная причина победы западной культуры, ну, в данном случае цивилизации, да, в нашей терминологии, это ее соответствие текущим проблемам, вставшим перед человечеством». То есть своевременность. Нынешнее поражение китайской и индийской культур тоже не зависит от их собственных достоинств или недостатков. Они всего лишь не своевременны. Конец цитаты. Вот в связи с этим китайский мыслитель ввел термин «преждевременно созревший» – «цзаошу». Так, по его мнению, преждевременно созрели цивилизации Китая и Индии. Развитие же западной культуры, цивилизации изначально было своевременным, поэтому Запад уже полтысячи лет завоевывает и умы, и земли всего мира. Но, по мнению Лян Шумина, на смену ему, то есть Западу, придет эпоха Китая, а за ней, в свою очередь, эпоха Индии, после которой история исчерпает себя. Представление Лян Шумина о своевременности четко, совершенно соотносится с потрясающе интересными аналогичными представлениями о своевременности, с которыми мы знакомы по сочинениям Данилевского, Леонтьева и Шпенглера. Леонтьев писал, цитирую, «Данилевский справедливо замечает, что при великих исторических переворотах в высшей степени важна одновременность каких-нибудь событий или вообще исторических обстоятельств». Конец цитаты. То есть для наций важно не только какое-нибудь событие само по себе, но важно и то время, в которое это событие случается. Понять смысл этого метода действительной жизни проще всего из конкретно исторических примеров, из которых, в частности, понятно, что то, что Лян Шумин называл своевременностью, три других вот названных мыслителя, они это именовали одновременностью. Давайте предположим, уважаемые радиослушатели, что предположим, у нас же даже есть историки-фантасты, что мы живем с вами в 15 веке. Мы всемогущи. Можем изменить историю. А стало быть, имеем возможность повелевать историческим бытием целых цивилизаций. И при этом перед нами стоит три конкретных задачи. Первое. Помочь русскому народу вступить в эпоху расцвета, цветущей сложности, оборониться от внешних внутренних врагов и так далее. Второе. Поддержать еще некоторое время на вершине истории другой народ, турок. В-третьих, окончательно упростить, то есть нивелировать два других народа, византийцев и монголо-татар, в разной мере приблизившихся к концу своих цивилизаций. Потому что в 15 веке русские, турки, византийцы и монголо-татар были совершенно на разных этапах своего развития. И вот поэтому мы говорим об этих таких гипотетических задачах, да, которые перед нами стояли бы, если бы мы могли бы все с вами сделать. Для осуществления подобных целей нельзя придумать ничего лучше, как одновременно, или по Лян Шумину, своевременно. Первое. Освободить русских от монголо-татарского ига. Второе. Подчинить греков турецкому игу. Третье. Женить русского правителя на греческой княжне. В результате для русской цивилизации были созданы благоприятствующие условия развития, с одной стороны, за счет освобождения от страха бусурманского, а с другой, за счет закрепления преемственности от царства ромеев, то есть от того, что называют Византией. Для турок завоевание Византии 1453 год имело тот положительный эффект, что их умирающая в цивилизационном смысле нация, османская, получила подпитку из захваченных областей. А для греков это был своевременный уход со сцены истории, для греков византийских. Мы говорим не о турках, греках современных, мы говорим о цивилизациях, понимаете, совершенно разные вещи. Ибо, как писал Леонтьев, цитирую, «не подчини тогда турки греков, эти последние все старее и старее беспрепятственно, не только как государство, но и как нация, и даже как ум, могли бы легко стать католиками, протестантами или даже безбожниками. Конец цитаты. И Флорентийская уния показалась бы детским лепетом по сравнению с подобным развитием событий. И, наконец, для монголо-татар третья задача. Эти события также подвели определенную черту в их истории. Не признавая в исторических явлениях связи, названные вот рассматриваемыми авторами, одновременностью, или Лян Шумин, своевременность, пришлось бы очень много приписать бессмысленной случайности, такой прям по Дарвину, да? Случайность, случайность, случайность. Сплошной Дарвин. Это понимали как представители традиционной русской мысли, ну, например, в 15 веке одновременное падение Константинополя и возвышение Москвы понималось как знак божественной воли. Так и вот рассматриваемые авторы цивилизационного подхода, которые придавали этому явлению характер исторической закономерности. Например, писал Леонтьев, цитирую, «почему один из мусульманских народов, татарский народ, слабел на севере именно в то время, когда другой мусульманский же народ, турки, торжествовал на юге». Конец цитаты. Смысл этой одновременности заключается не в какой-то прямой логической зависимости, или там, если хотите, в теории заговора, да, что кто-то вот действительно сидел и управлял этими событиями. Хотя субъекты истории, люди и сообщества, безусловно, в достаточно большой мере способны управлять историей, в большей мере, чем это та же советская историография нам предполагала, исторический материализм предполагал, необъективные вот эти все массы, объективные предпосылки, а, конечно, человек, сообщество, нация, цивилизация, они очень много могут сделать. Но в данном случае речь не о прямой логической зависимости деяний конкретных людей, а в психологических последствиях и в исторических плодах, которые, писал Леонтьев, продолжают действовать даже и на всех нас в конце XIX века, почти 500 лет спустя. Вот значение этой одновременности исторических событий настолько велико, что без него эти события, взятые сами по себе, потеряли бы большую часть своего значения. Точно так же, как, ну, например, смерть египетской цивилизации и зарождение цивилизации русской не имели никакого взаимного влияния. Причем совсем не в силу расстояния географического, а именно в силу расстояния цивилизационного и временного. Данилевский Николай Яковлевич писал о том, что, другие примеры одновременности, что начало книгопечатания в Европе, ну, к 1456 году, как принято считать Гутенберг, да, взятие Византии турками и открытие европейцами Америки, 1492 год. Это одновременно случившиеся, ну, в историческом контексте, да, там полвека, события, они имели в совокупности такое значение, что нередко служат в исторической науке точками отсчета некоего всеобщего нового времени, которое я всегда беру в кавычки, потому что и никакого, как бы, древней, никакой средней, никакой новой и новейшей истории мира как таковой не существует. Это все искусственные понятия. Хотя ясно, что эти события, они разделили историю не всего мира, а историю отдельных цивилизаций, но повлияли на весь мир тоже в значительной степени. Тем не менее, великое значение этих событий проистекает именно из совокупности их. Ибо, как выразился Николай Яковлевич, открытие книгопечатания без параллельного распространения бежавшими из захваченной Византии греками ромейской образованности послужило бы только размножению католических требников и молитвенников, больше ничему. А вот произошло падение Византии. Греки бежали, спасались. И одновременно открытие книгопечатания. Это совпадение этих событий дало очень многое. В свою очередь, греческим ученым, рассеянным по лицу огромной Европы без помощи книгопечатания, грозило заглохнуть в общей массе невежества. Вместе с тем, без открытия Америки, которое произошло тогда же, и книгопечатание, и греческая ученая диаспора не имели бы того значения для истории, которое они приобрели с этим вот толчком открытия Америки, которым явилось включение в кругозор западного человека земель Монтесумы и Кицалькаатля. Данилевский писал: «Своеобразность тропической американской природы, горы, реки, воздушные процессы, растения, животные, люди – все было в Америке ново и не могло не возбудить любознательности и пытливости». Конец цитаты. Широкое поле, причем не только для естественно-научных исследований, открывшееся с появлением этих новых земель, определило все дальнейшее направление романо-германской науки. Ибо поразительные явления американской природы подвигли европейцев на наблюдение и изучение мира вообще. Но опять-таки, если бы открытия в новом свете не распространялись путем книгопечатания, а составляли достояние немногих, которые владеют переписанными от руки книгами, то они, эти открытия, никогда бы не достигли столь общего влияния на цивилизационную деятельность, которая характерна для Запада. Рост образованности и так далее, и так далее. Конечно, каждому из этих трех событий в отдельности можно найти случайное объяснение, но не их одновременности. Кроме как промыслом Божиим, с точки зрения христианства, да, это объяснить невозможно. Ну, Лян Шунин называл это своевременностью или одновременностью. Освальд Шпенглер в «Закате Европы» также обратил внимание на то, что почти одновременно, цитирую, имели место открытия, по глубине обладавшие одинаковым значением. Конец цитаты. Он имеет в виду открытие нового света, книгопечатание, и опять-таки, вот, то есть опять-таки открытие нового света и книгопечатание, а также открытие кровообращения, Коперниковой системы и западное изобретение пороха. Как вы знаете, порох-то сначала китайцы изобрели, но вот они не воспользовались своим изобретением в таких экспансионистских целях, как западная цивилизация. А вслед за изобретением пороха в Европе произошло появление дальнобойного оружия и так далее, и так далее. Последствия вы знаете. В годах решения Шпенглер также сопоставлял захват Константинополя и открытие Америки, которое, в свою очередь, англичанин Арнольд Тойнби характеризовал как драматичное и революционное событие, последствием которого стала полная трансформация мировой карты. Передел всей ойкумены. Ну вот то, что такие маститые историософы, как Леонтьев, Данилевский, Шпенглер, обращали внимание на одни и те же события одновременности, своевременности, это уже многозначительный факт. А теперь мы сюда можем добавить Лян Шумина. Два русских исследователя остановили свое внимание на взятии Византии, в ее влиянии, соответственно, на судьбу России и Европы. Данилевский и Шпенглер выделили открытие Америки, изобретение книгопечатания, как факты, повлиявшие на развитие Запада. Лян Шумин обращал внимание на другие исторические события, но, тем не менее, они все писали об одном и том же. Кроме того, представления Лян Шумина о своевременности просто напрашиваются на то, чтобы сравнить их, эти представления, с мыслями, с рассуждениями, с тем, что писал о так называемом прогрессивном консерватизме наш выдающийся мыслитель Константин Николаевич Леонтьев, инок Климент. Леонтьев был приверженцем традиции, да? Но так как и тогда, и сейчас, к сожалению, мало кто по-прежнему понимает, что это такое, быть традиционалистом, то, отвечая на вопрос, каких взглядов он придерживался, то есть Леонтьев, да, прогрессивных или консервативных, как правило, он отвечал, что ни тех, ни других. И если угодно, то уж, по крайней мере, прогрессивно-консервативных через дефис. Ну, как бессмысленно всю жизнь быть пессимистом либо оптимистом, идеалистом либо реалистом, так как вы понимаете, да, уважаемые радиослушатели, что в разных обстоятельствах актуально и то, и другое. Ну, как, надейся на лучшее, готовься к худшему. Всю жизнь быть пессимистом или оптимистом, или, это как-то несколько ограничено. Так и бессмысленно вот это противопоставление консерватизма и либерализма, консерватизма и прогресса, прогресса и регресса. Что-то нужно охранять, что-то нужно отпускать в развитии. И мало того, в разные периоды исторической жизни, цивилизации, актуальность прогресса и охранения, она бывает разной. Прежде чем продолжить, давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот по поводу вашего рассказа про Лян Шумина, когда он охарактеризовывал Мао Цзэдуну капитализм, социализм. Вот Лосева Алексея Федоровича хотел не дословно, но примерные слова. Можно?
Да, пожалуйста.
С эпохи Возрождения, ну, Возрождение, конечно, в кавычках, возвращение к языческому миру, осуществляется развертывание сатанизма в форме капитализма и социализма, заквашенных на ростовщичестве и разврате безбожных умов во всех направлениях. Ростовщичество его лицевая сторона медали, а разврат как оборотная сторона этой медали. Геннадий Егорович Строганов из Подмосковья, простите, пожалуйста.
Да, Бог простит, и вы меня простите, но вам извиняться конкретно передо мной не за что. Я хочу сказать, что замечательная цитата, она очень такой яркой концентрированной форме дает представление о сущности действительно эпохи Возрождения, с маленькой буквы в кавычках. А, собственно, Лян Шумин, конечно, был конфуцианцем, потом буддистом. Это к тому, что не православным и даже не христианином в более широком смысле, да. Даже не представителем какой-то христианской ереси. Но вот то, о чем говорил Леонтьев, да, цитата, которую я вначале привел, что если человек основывается на подлинно национальных традициях, то он понимает и представителей других традиций. Китаец поймет русского и так далее, так далее. Нет, понятно, что есть какие-то категории, которые там уникальны, специфичны, и друг друга многие люди не поймут, представители разных наций, да. Но здесь-то речь идет о том, что вот это вот базирование, да, на традиции, на традиционных ценностях, оно понятно и представителю русской цивилизации, представителю европейской, китайской, индийской, любой африканской и так далее. Точно так же, как и представителю разных религий, если мы говорим о традиционных религиях. Вот. И продолжая говорить о том, как вот я сопоставлял Лян Шумина с Леонтьевым, об одновременности, о прогрессивном консерватизме, Леонтьев писал, что, цитирую, «до дня цветения, то есть до эпохи расцвета цивилизации, любой цивилизации, лучше быть парусом или паровым котлом». То есть, понимаете, да, чтобы способствовать движению, вот этому прогрессу, вот этому либерализму. Либерализм-то он может быть хороший. Это мы же с вами, прости меня, Господи, непонятно с кем имеем дело. А вот после этого невозвратного дня, то есть после эпохи цветущей сложности, которая в России, безусловно, приходится на 16 век, достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко, наивно, добросовестно, при кликах торжества, с распущенными знаменами надежд, до тех пор, пока зажженный петролеем, так раньше бензин называли, и взорванный динамитом Париж не откроют им глаза на настоящее положение дел. Конец цитаты. Вот это вот быть парусом до эпохи цветущей сложности и быть якорем и тормозом после, поэтому-то уже после 16 века жил Леонтьев, и он и был якорем и тормозом, да, он был консерватором и охранителем, а не либералом. Если бы он жил до 16 века, то он был бы либералом, потому что он бы призывал к развитию, а уже не к охранению, не к консервации. Вот точно то же самое по отношению к китайской цивилизации и другим писал Лян Шумин в своей поздней работе «Сознание и жизнь». Цитирую. «Когда необходима стабильность, нужно отдавать свои силы тому, чтобы что укрепляет стабильность. А когда необходимо преобразование, то есть, вот, пожалуйста, движение, развитие, реформы, либерализм, если хотите, нужно совершать преобразование. Вот это и будет своевременным, это и будет нравственным. Дао Дэ». Конец цитаты. Ну вот, гениально и просто. И все ломания копий по поводу либерализма, радикализма, консерватизма, реакции, охранения. Все это становится бессмысленным. Это просто прах, это ничто. До эпохи цветения одна актуальность, своевременность, после другая. Но додумались до подобных определений из известных мне людей очень немногие мыслители. Это русский Константин Леонтьев и китаец Лян Шумин. Отвечая на вызовы западной цивилизации, современные им, то есть 19-20 век, Константин Николаевич Леонтьев, Николай Яковлевич Данилевский, Освальд Арнольд Шпенглер, Эдвард Блайден и Ильян Шумин одинаковым образом говорили о том, что для сохранения, соответственно, русской, европейской, нигерийской и китайской цивилизации необходимы глубочайшие преобразования. То есть каждый, естественно, в первую очередь болел о своей родине и писали о ней. Основанные на традиции, они, тем не менее, вот эти преобразования, по взглядам этих мыслителей, должны включать в себя инновации. То есть базы, фундамент на традиции, а необходимые видоизменения, которые соответствуют времени. То есть консерватизм, охранительство, реакция, они же не подразумевают просто закоснение, да, что вот мы сейчас все должны жить, как жили в XVI веке, во всех смыслах. То есть чем выше по иерархии, тем более актуально сказать, что во всех смыслах, потому что XVI век, вслед за XV, это век русской святости. Дай Бог нам сейчас всем жить так, как жили в XV и XVI веке. Но и в смысле культуры, и в смысле государства, когда Россия жила не за счет того, что брала кредиты, как в XVIII-XIX веках, в начале XX, у английских банковских домов, а жила самостоятельно в XVI веке, на собственный кошт, да, вот на это ориентироваться, наверное, имеет смысл, да, это законсервировать и немножко этой реакции добавить. Тут я недавно встретил у отца барона Врангеля, вот знаменитого черного барона, у его отца в воспоминаниях замечательные как раз характеристики второй половины 19-го, начала 20 века, которые он знает не понаслышке, современником которых он был, характеристики Российской империи того времени. И вот барон Врангель пишет о том, что почему-то англичане и другие европейцы, они уверены в том, что мы, русские, имеем какую-то стратегию развития, не только тактику сегодняшнего дня, а стратегию развития, в том числе внешнеполитическую, и вот мы все, что делаем, оборонительные, там какие-то мероприятия и так далее, по отношению к Западу, не только Западу, все это такая-такая продуманная стратегия русская. А я свидетельствую, пишет барон Врангель, что у нас при моей жизни, вторая половина 19-го, начало 20 века, ни при одном императоре не было стратегии, только тактика. Мне это очень напоминает современность в некоторых своих проявлениях. И к чему я об этом? К тому, что, как и проживание на банковские займы у Запада, 18-19 века Российской империи, они, конечно, вот эта характеристика барона Врангеля характеризуют справедливо, то есть правдиво, прямо и честно, как бы вот характеризуют Российскую империю, а не так, как мы почему-то сейчас ее живописуем в каких-то очень таких блестящих тонах. Да, блестящий двор, только в долг живший. А точно так же Лян Шумин писал, что сейчас китайскую культуру необходимо преобразовать. Китай должен создать новую культуру, ну, цивилизацию в нашей терминологии. Под созданием новой культуры Китая я, пишет Лян Шумин, писал, подразумеваю лишь воскрешение истинного духа китайской культуры, разума. Две вещи, которых не достает Китаю, это коллективная организация и развитие науки и техники. Именно эти вещи стали вкладом современного Запада. Сейчас нам как раз нужно воспринять достоинство западной культуры, восполнив недостатки и пробелы, свойственные китайцам. Мы должны, развивая присущий китайской культуре дух на основе разума, воссоздать общественную консолидацию и развить науку с техникой, сформировав нормальный цивилизационный тип. Вот что предлагал своим соотечественникам Лян Шумин. Прежде чем подойти к итогам сегодняшней передачи, давайте послушаем телефонный звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Артур Великий.
И вас также.
Спасибо. Говоря вот вспоминая ваш разговор о споре товарища Мао с Лян
Шумином, да.
Да, вот вспоминается также известный американский ученый, серб национальности, сын священника Никола Теслы, который считал социализм реальной возможностью развития на Земле. И вот мы сейчас видим в настоящее время, Китай не отказался от коммунистической идеи, при этом же он ввел капиталистические торговли и так далее, снабжая своими продуктами, товарами и средствами производства, техникой, ну да, весь мир. Да. Вот в связи с этим, как вот спор этот товарища Мао и Лян Шумина на сегодняшний взгляд, в чью сторону сказать, так сказать, он?
Да, благодарю вас за вопрос. Безусловно, те когда-то чистые достаточно идеологии нацизма, фашизма, социализма, либерализма, там, коммунизма, марксизма и так далее, да, ну, конечно, не... насколько можно говорить о их чистоте, в том смысле, что рафинированности, да, они сейчас очень сильно смешались в рамках глобализации. Произошло сильное поливение всего западного мира, то есть социализация, и точно так же капитализация марксистского Китайской Народной Республики, да. Вы это видите, вы это знаете. Ну и в том споре, в котором Лян Шумин за традицию выступал и против марксизма, конечно, я и сейчас поддержу Лян Шумина. Будь он хоть китайцем, хоть нигерийцем, хоть эскимосом. Ну, тут все понятно. Есть еще один телефонный звонок. К сожалению, он сорвался. Ну, вот и каждый из этих мыслителей великих, он по-своему заблуждался. Как любая цивилизация смертна, потому что все, что во времени, все смертно. Так и любой человек грешен, и любой заблуждается. Леонтьев мечтал о русском Царьграде. Я считаю, что это... очень соблазнительная идея. Данилевский мечтал о всеславянской цивилизации. Миф о славянской цивилизации мы уже рассматривали. Эдвард Блайден о всеафриканской цивилизации. Лян Шумин, и вот здесь пауза. О чем мечтал Лян Шумин, я планирую рассказать вам в следующей, третьей части цикла. Там речь пойдет о тех взглядах мыслителя, с которыми согласиться, на мой взгляд, мягко говоря, сложно. В отличие от первой и второй частей, где речь шла о взглядах Лян Шумина на прошлое и настоящее. В следующий раз мы будем говорить о его взглядах на будущее. И сегодня мы упомянули такие реалии, как либеральная демократия, социализм. Здесь, конечно, хочется выразить свое восхищение мыслью Лян Шумина, точно так же, как его взглядами, о которых речь шла в передаче от 1 января. А в конце, вот, наверное, своего рассказа о Лян Шумине, я хотел бы еще раз горячо поблагодарить кандидата философских наук Аглаю Борисовну Старостину за ее замечательную книгу «Философия истории Лян Шумина», за ее переводы с китайского на русский трудов Лян Шумина и за ту консультацию, или уже даже во множественном числе консультации, которые она мне неоднократно дает при подготовке к соответствующим передачам. Есть еще один телефонный звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Нина. Максим Александрович. Я просто в восторге от сегодняшнего лекции, да, вы называете это так, и поблагодарить вас просто-напросто, вот, знаете, в принципе, мы все люди мыслящие, да, и наблюдая наше время, я задумалась, когда читала Библию, о том, что Господь рассеял все народы, значит, дал языки конкретным народам, да?
Да.
Вот. И вот с этого момента я почему-то стала думать и сравнивать наше время, да? И вот думала, ну почему Господь именно так поступил? И, знаете, я пришла к выводу, что каждый народ, имея свою традицию, культуру развития, вот должен выйти на пример действительно такого Божьего пути разума и совершенствования. Мы не должны враждовать между друг другами, между разными народами, а действительно прийти к той цели Бога, вот к взаимопомощи, братству и пониманию жизни. И когда Павел Яковлевич Чаадаев сказал, он задал, вот я не знаю, у вас будет о нем несколько слов сказать, когда он сказал, что человечество зреет, но не созревает. Угу. И он задал вот этот вопрос, почему, в общем-то, почему действительно. И вот сейчас я услышала эту передачу, я просто в восторге. Спасибо вам огромнейшее за это, потому что мы должны понимать, действительно, куда мы идем-то все вот народы, и когда между нами будет мир. В общем-то, но Господь нам поставил задачу быть совершенными и жить в любви.
Да, благодарю вас. Очень приятно мне слышать то, что вы говорите. Конечно, разделение народов и цивилизаций произошло для того, Господом попущено, чтобы мы не объединялись во зло. И во всех цивилизациях традиционных есть свое здравое зерно, благодаря которому мы можем говорить о том, что нам есть с кем сотрудничать среди представителей всех цивилизаций, всех народов, всех культур, по крайней мере, во времена их цветущих сложностей, да, потому что все народы и культуры, они в разные времена переживали, некоторые лучшие, некоторые худшие, да. Конечно, книга Апокалипсиса нам говорит о том, что все будет еще хуже, но потом будет лучше, и перед концом будет расцвет, да, который, как раз это слова Варнава Гефсиманского, который дал преподобный батюшка, дал последнее причастие Константину Николаевичу Леонтьеву и инуку Клименту, что перед концом будет расцвет. Вот на это мы должны ориентироваться. Но перед этим расцветом будет очень тяжело. Вы знаете, что будет царство Антихриста, которое, собственно, я соотношу с глобальной цивилизацией, которая сейчас строится, и не только я. Но у нас есть союзники, слава Богу. Другое дело, что даже вот у того же Лен Шумина в его сознании совмещались те вещи, которые я освещал в двух передачах сегодня и в прошлый раз, 1 января, которые можно подписаться под ними, да, и те вещи, под которыми, конечно, подписаться совершенно нельзя. И вот этой части его мышления я посвящу следующую передачу. Она как раз пойдет о том, что я уже неоднократно анонсировал, о возможности экспансии Китая на весь мир, в том числе на Россию. Вот экспансия китайская, об этом Лен Шумин писал много, очень интересно, и об этом, Бог даст, будем говорить это не в следующий четверг, а когда вот, ну, как по смыслу накоплю окончательный материал для третьей передачи, об этом будем говорить. Ну, действительно, возможности вот сравнения того, что пишут в христианских и нехристианских цивилизациях, пишут и говорят, русские и нерусские, европейцы и неевропейцы, это всегда вот эта компаративистика, наука сравнения, она дает очень многое. Все познается в сравнении. Ни в коем случае не нужно замыкаться на своем ограниченном лужку, даже если он хорошо пострижен. Вот. Ну, наша передача подходит к концу. Я сердечно благодарю тех немногочисленных радиослушателей, которые позвонили, но которые, во-первых, у меня был такой плотный текст. Вот. Во-вторых, каждый из вас очень многое правильного, интересного сказал, процитировал. Вот, благодарю вас за ваши звонки и вообще всех, кто слушал, тех, кто будет слушать нас в записи, потому что таковых очень много, как правило, бывает. И прощаюсь с вами, Бог даст, до следующего четверга. У микрофона был Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего вам самого доброго и до свидания.